Аудиокнига Плюс на канале Новый Истоков.
Итак, здравствуйте. У микрофона опять Культ Грингель, и сегодня я буду читать очередной бред моей воспаленной фантазии. Почему бред? Да потому что я достаточно самокритичен, чтобы это осознавать. Тем более тот небольшой рассказ, который я собираюсь прочесть, написан довольно давно, и он далеко не самый лучший из всего того, что у меня есть. Но в любом случае, если в первый раз у меня был вопрос, с чего же начать, то сегодня меня беспокоит другой вопрос, чем продолжить. Поэтому я спешу вас предупредить. Если вы боитесь повредить свой тонкий эстетический вкус, лучше остановите прослушивание этой передачи. Но я уверен, что не все смогут справиться с любопытством и все же прослушают хотя бы часть этого рассказа. Рассказ называется «Архив», и он довольно мрачный и пугающий. Сюжет мне привиделся в страшном сне, однако он мне показался настолько восхитительным, что я решил запечатлеть его на бумаге. Сразу предупрежу, что он проходит в форме диалога, но реплики не расписаны по персонажам. Поэтому я воспользуюсь дешевым эффектом реверберации, чтобы выделить реплики главного героя. Ну, вроде я обо всем предупредил. И можно начинать. Прошу только отметить в комментариях, стоит ли мне продолжать выпуски этой рубрики. Конечно, это никак не повлияет, выпуски все равно будут выходить. Но, возможно, это мотивирует делать их чаще. Заранее спасибо. Итак, занавес поднимается. Культ Грингель. Архив. Читает автор. Я знаю, ты мне не веришь, но я опишу тебе весь твой путь, чтобы ты поверил. В мельчайших подробностях, чтобы не было и тени сомнения в том, что я постоянно был рядом на протяжении всего твоего пути сюда. Ты очнулся в лифте, что медленно спускался вниз. Было темно и холодно. Покрытая пылью и копотью лампочка скудно освещала то ограниченное пространство, которое тебе было дозволено. 4 шага вдоль и поперек. Ржавые решетки дверей ограждали от тебя пугающую черноту, изредка нарушаемую кирпичной кладкой. Внутри было грязно и сыро. Повсюду валялись измятые обрывки газет и осколки стекла. Также было гадко и в душе. Я, наверное, сплю. Надо во что бы то ни стало проснуться. Ты замотал головой, пытаясь прогнать это больное видение. Молил неведомого Бога, чтобы отпустил твое сознание и не пытал столь гнетущими видениями. Все то же. Грязь, мерное гудение подъемного механизма, и ты, распластанный в луже нечистот. Нечего делать, надо вставать. Перекатившись на колени и упершись руками в пол, ты попытался подняться. Это далось тебе с большим трудом. Тело отказывалось повиноваться, но когда ты уже вроде бы оказался на ногах, они подкосились, и ты повалился в лужу теплой дурно пахнущей жижи. Голову ужасно ломило. Господи, что же это? И на какой я глубине? Да, ты спускался довольно долго, но наконец механизм, тяжело вздохнув, остановился. Тебя не удивило то, что решетка, которая должна открываться вручную, поднялась сама, открыв перед тобой пустоту, столь же темную и непроглядную, как вечность. Лишь болезненно желтый свет лампы выхватывал призрачный круг бетонного пола. Тебе было страшно, но как только ты решился вступить на этот зыбкий границ круг, трепетно заморгав, тебя ошеломил свет неоновых ламп. Они освещали длинный коридор, окрашивая стены в бирюзовый. Пол оказался пугающе чистым, каким он бывает лишь в больницах и лабораториях. Лишь изредка чистота нарушалась золотистыми обертками и целлофановыми пакетами. Набравшись смелости, ты сделал шаг вперед, но пол под твоими ногами наклонился, и тебя потянуло в сторону. Перед глазами заплясали красные и фиолетовые круги, однако ты оказался на редкость силен, чтобы устоять. Только ей все равно. Второй шаг дался тебе легко. Не прошел ты и половины пути, как увидел дверь, хранящую тайну. За ней был коридор, почти такой же, как и тот, по которому ты шел. Только здесь царил полумрак желтых ламп, столь же непроглядного состояния, как и в лифте. Они окрашивали стены в желтый цвет. И еще здесь было грязно и пахло чернилами. Повсюду на стенах красовались следы испачканных рук. Приближаясь к двери, в конце коридора ты услышал странный шум. Когда дверь распахнулась, на тебя обрушился стрекот сотен пишущих машинок. Ты словно был выплюнут из тишины в непрекращающийся шум. Сотни печатающих девушек были похожи и одинаково одеты в скромные темные платья с кружевными рукавами. У каждой на голове красовалась изящная маленькая шляпка, из-под которой роскошной волной не спадали смолисто-темные волосы. Любопытство толкало тебя вперед, и ты с чувством легкого сомнения решил подойти ближе. Одна из них, как тебе показалось, плакала. Ее плечи содрогались, и она то и дело прерывала свою работу, чтобы вытереть лицо. Ты хотел ее успокоить, но прежде чем ты успел коснуться ее плеча, она успела вскочить. Она не сводила с тебя свой невидящий взгляд пустых глазниц. Спустя мгновение ее крик пронзил твой разум и поставил тебя на колени. Когда же ты был в состоянии выслушать ее, она спросила: «Мне же идет эта шляпка? Почему меня никто не любит? Я должна умереть». Как-то странно быстро успокоившись, она села за машинку и принялась за работу. Рядом на столе лежала черная под кожу папка с золотистым текстом. «Личное дело номер». Ты решил взглянуть поближе и взял ее в руки, но девушка выхватила ее у тебя с осуждающим возгласом. «Но это же личное дело каждого!» После этих слов девушка вновь успокоилась. Как только это случилось, тебе стало легче без ее тяжелого взгляда и оглушающего крика. Ты был рад покинуть это странное место. Черт, да что же это такое? Да, кто-то закинул тебя в это место. Интересно, кто? Ты решил идти вперед. Ты правильно решил. Назад тебе все равно не вернуться. Коридор закончился лестницей, ведущей вниз. Насколько глубоко оно ведет тебя? Насколько ты уже глубоко под землей? Дорога в преисподнюю. Твои слова столь же бессмысленны, что и мучения той девушки-самоубийцы. Смешно было наблюдать твою нерешительность. Смешно и интересно. Также было интересно наблюдать за остальными, что приходили сюда. Как неуверенны были твои шаги вниз по ступеням. Я даже заскучал. Плафоны, вмонтированные в стену на каждом пролете, нехотя разгоняли темноту, создавая болезненный сумрак, все же выхватывая доступное глазу пространство. Ступени, перила, стены, окна, что точно в музее ограждали от тебя пласты породы, тонущие в темноте. Стоило тебе присмотреться. Боже мой, там тела, лица. Они были кошмарны. Гримасы боли, раскрытые в беззвучном крике рты, руки, тянущиеся в тщетных попытках спастись. Нет, это только игра света. Да, это только игра света. Тревога, что таилась в твоем сердце, сыграла с тобой злую шутку, и ты выдал ожидаемое за действительное. Ты мне нравишься, поэтому я открою тебе секрет. Дело в том, что ад – выдумка. Знаю, о чем ты думаешь, и ты прав. Рая тоже нет. Вот ты коснулся перил. Часто касались этих перил, много раз, и каждый по-разному. Дерево стерлось, ступени местами скрошились. Но они будут существовать до тех пор, пока в них есть необходимость. То, что не знает, зачем оно здесь, неизбежно становится лишним. Здесь ты и начал догадываться, что это за место. Да, пока существует человечество, это место нерушимо. Вначале, когда ты пришел сюда, тебе было плохо, помнишь? Так бывает всегда. Каждый по-разному переносит трудности перехода, но поначалу всегда плохо. Тебе осталось пройти совсем немного. Ты почти в самом сердце. Вот оно. У подножия лестницы ты увидел нас, проводников. Дальше мой рассказ не имеет смысла. Теперь ты мне веришь. Их было 12. Столь похожих, но все равно разных. После смерти все люди одинаковы. Они отличались только взглядом. Чей-то взгляд был жесток, чей-то ласков, чей-то легок, чей-то печален. Судей нет. После смерти все они пришли сюда. Но постойте, я же не умер. Я просто заблудился. Кто-то из них сказал: все мы здесь заблудились. Как же я умер? Без разницы. Вне зависимости от причин, все люди умирают одинаково. Смерть может быть легкой или тяжелой, но нет несправедливой смерти. Если мы умираем, значит, этого заслужили. Зачем же тогда негодовать о несправедливости судьбы? Тот, кто родился, должен умереть. Но я не помню своей жизни, своей старости. Опять чей-то голос. А ты и не должен помнить. За тебя будут помнить и другие. Один из провожатых вскинул левую руку, и где-то наверху гигантских серых стеллажей, захрустев механизмом, словно выдвижной ящик письменного стола, показался каменный саркофаг. Это мне? Да. И что же меня ждет? Ничего. Мне не хотелось ни плакать, ни смеяться. Я устал, и мне хотелось спать. Я подчинился. Заботливые руки подхватили мое тело, которое мне уже не принадлежало. Его уложили в саркофаг, усыпанный моими любимыми цветами. Их запах дурманил. Дыхая их аромат, я уснул, но сквозь сон услышал, как клацнул замок моего ящика.